Александра Гусарова. Фиаско черного волка. Глава первая. Со смешанным чувством страха и восторга я стояла на крыльце столичного управления сыска, все еще не рискуя нажать на кнопку входного звонка. Со стороны торца располагалась другая дверь для посетителей. Она всегда была открыта, и любой гражданин Эльдорского королевства мог в случае необходимости прийти туда и обратиться за помощью. Но сегодня я должна зайти не оттуда, а с главного входа, доступ к которому имели лишь сотрудники управления. 5 лет в Академии магического сыска пролетели незаметно, и с ними закончился мой иммунитет от замужества. Теперь родители точно не отстанут и попытаются пристроить в срочном порядке свое непослушное дитя. Следовательно, мне нужно всеми правдами и неправдами закрепиться в столице и продержаться последние 3 месяца до совершеннолетия. Обычно студенты заканчивали академию в 22 года, уже обладая полной дееспособностью и всеми правами. А я, артефакт мне в глаз, была чудо-ребенком, как меня звали в детстве. Пошла учиться в начальную школу на год раньше. И вот результат. Диплом почти в кармане, а полной дееспособности как не было, так и нет. Что ж, предаваться мучительной рефлексии времени в запасе не было. До начала рабочего дня оставалось 5 минут. Я прикрыла глаза, сделала пару глубоких вдохов и нажала красную кнопку рядом с дверью. Однако ничего не произошло. Я не услышала никакого звука, а дверь как была закрытой, так и осталась. Только показалось, что солнце вышло из-за туч. Я растерянно огляделась по сторонам. Не хотелось бы, чтобы появились свидетели моего конфуза. Однако госпожа Удача решила отвернуться от меня в этот день.
«Мэйра, звонить надо вот сюда!»
Длинный ухоженный палец ткнул в чуть заметный зеленый глазок.
«А красная кнопка всего лишь включает освещение вокруг конторы».
Я повернула голову и встретилась со смешливым синим взглядом из-под полей широкополой шляпы. Его владелец в зеленой форме с искаря столичного управления с серебряными эполетами на плечах стоял за моей спиной, заложив большие пальцы рук за пояс и широко улыбался. На ногах красовались начищенные до блеска ботфорты, а форменная шляпа, сдвинутая вперед, бросала тень на лицо. И тут же в глаза бросился яркий свет уличных фонарей, который перебивал даже утреннее солнце. «Простите, я сегодня первый день», — смущенно пролепетала я.
«Бывает»,
— продолжал улыбаться будущий коллега. Затем нажал куда следует. Замок щелкнул, и двери наконец-то открылись. Мужчина вытянул в сторону руку и предложил.
«Мэйра заходит первый».
В ответ я благодарно кивнула и зашла в полутемный прохладный холл. Мой спаситель зашел следом. Дверь вернулась в исходное положение, отрезая нас от внешнего мира. Я растерянно оглянулась по сторонам, рассчитывая, что где-то должен сидеть дежурный, который направит меня в нужный кабинет. Однако холл был абсолютно пустым, а будущий коллега удалялся в сторону по такому же пустынному коридору. И сейчас виднелась лишь его спина. «Мэйр, подождите!» – окликнула я его. Спина перестала удаляться, как-то закаменела, а ее владелец развернулся в мою сторону. На его лице играла все та же неизменная улыбка.
«А вы что-то еще хотели?»
«Я не знаю, куда мне дальше идти!» Я сложила руки перед собой в молитвенном жесте. «Помогите мне, пожалуйста!» Улыбка сползла с лица мужчины. Взгляд сразу потух, а сам он покачал головой и уточнил.
«У вас хотя бы направление на работу имеется?»
«Да, конечно!» Тут же отозвалась я и полезла в свою сумочку за такой необходимой бумагой. Но она как нарочно куда-то запропастилась. Первым под руку попались пудреница и помада. Я их достала и застыла, не понимая, что делать дальше. Косметика была в одной руке, сумочка в другой. А чем искать направление? Мой помощник, недовольно хмурясь, стоял, сложив руки на груди и сопровождая мои действия недовольным взглядом. Выход из ситуации я видела лишь один. Протянула руку с пудреницы в сторону мужчины и попросила. «Подержите, пожалуйста». Правый уголок его рта дернулся. И я не поняла, то ли он старался не расхохотаться, то ли был крайне недоволен. Однако баночки забрал. Я же с двойным усердием продолжала рыться внутри. Тетрадь с конспектами по криминалистике зажала под мышкой. Яблоко отправилось пережидать мои поиски в зубах. Благо предварительно его вымыла. И, наконец, извлекла на свет необходимую бумагу и протянула ее мужчине. Поняла, что говорить не могу, так как мешает вредный фрукт. Уголок снова дернулся, а бумага была забрана в обмен на пудреницу и помаду. Они благополучно отправились на свое законное место, туда же последовало яблоко, а я запоздало произнесла. «Это мое направление, мэр». Однако слова точно запоздали. Он уже развернул бумагу и читал ее, хмурясь все больше и больше. Затем поднял на меня недовольный взгляд. В этот миг показалось, что его глаза из синих стали вдруг почти черными, а он недовольно уточнил. «Значит, мэра желает проходить выпускную практику в качестве помощника сыскаря?» «Да», – кивнула в ответ я. «А чем, собственно говоря, вы недовольны?»
«Я был уверен, впуская вас сюда, что это новая уборщица. В сыске девушки не работали и не будут работать никогда. От вас слишком мало толку и слишком много проблем».
Буквально выплюнул он. «Совсем как мой папенька рассуждает, так и до замужества недалеко. Артефакт мне в глаз. Но я видела утвержденный и согласованный список за подписью вашего начальства». Теряться было непозволительной роскошью, поэтому я позволила себе вступить в спор.
«За подписью начальства, говоришь?»
Он нехорошо прищурился, а вначале показался таким обходительным.
«Что ж, пойдем. Сейчас мы достанем этот список, и ты ткнешь своим пальчиком в собственную фамилию».
«Пойдемте», — согласилась я. «Я даже могу сказать, что стою под номером 12 в списке». Он еще раз смерил меня тяжелым взглядом, развернулся и зашагал широким шагом по коридору. Мне оставалось лишь подхватить юбки и бежать следом за ним. В конце длинного коридора оказалась лестница, по которой мы и поднялись на второй этаж. Странно, почему он не воспользовался центральной лестницей в холле? Однако спрашивать об этом было бы смешно. Недалеко от лестничного пролета нас встретил кабинет с золотистой табличкой. Начальник сыскного отдела Д. Ригли. Так, я, похоже, сходу успела не понравиться тому человеку, кто должен нас принимать на работу и утверждать. Печальненько. Но я же не понравилась ему просто по половому признаку, а не из-за того, что не выполнила порученную работу. Следовательно, мой шанс еще не утерян. Тем временем Д. Ригли прошел за большой стол из темного дерева со столешницей, обитой зеленым сукном. Порылся с ворчанием в ящиках стола и достал знакомый список.
«Итак, номер 12, говоришь?»
– прищурился он, разглядывая неприязненно меня. «Именно так!» – кивнула в ответ. «Мне даже не предложили присесть. Куда делся тот обходительный мужчина, которого я встретила у входа?» Поэтому пришлось встать напротив стола и смиренно сложить руки на животе. Сумочку уже повесила на запястье. Он бегло пробежал глазами по документу, скривил губы и прочитал.
«Так, номер 12, мэр М. Фокс. И где же этот достопочтенный мэр?»
Я молча полезла в сумочку. Он вновь скривился, видимо, ожидая, что снова стану перетряхивать ее содержимое. Однако паспорт лежал в отдельном кармашке, и его достала сразу. Я и направление туда же клала, но оно каким-то образом выпало. Он раскрыл голубую книжицу с серебряной совой на обложке и торжественно прочитал.
«Мари Фокс»,
– задумался на несколько секунд, а затем добавил.
«Но почему в списке вы значитесь как мужчина? Вы изначально готовили подлог и хотели меня обмануть?»
«Позвольте посмотреть». Я протянула руку и получила злополучную бумагу. Поднесла ее ближе к глазам, пытаясь увидеть причину недовольства Д. Ригли. Рядом с моим именем действительно стояло МР, что было сокращенно от слова «мэйр». Возможно, Бетси опечаталась на автомате, ведь остальные здесь мужчины. Это же не преступление?»
«Не преступление», — согласился хозяин кабинета со мной. «Но поступок, который грозит мне многими неприятностями. Все прекрасно знают, что с женщинами я не работаю, ни при каких условиях. А вас буду вынужден терпеть целых 3 месяца, так как подписал эту шердову бумажку».
Он выхватил список из моих рук и гневно потряс им в воздухе.
«Придется сообщить ректору, чтобы он наказал эту нерадивую сотрудницу».
Бетси была дамой предпенсионного возраста, очень добрая и очень старательная, и я совсем не желала ей зла. Хотя со старушки вполне могло статься преднамеренно пропустить букву «А». Я забрала бумагу обратно и стала еще раз внимательно разглядывать 12-ю строчку в списке. И в итоге нашла то, что выводило секретаря из-под подозрений. После «М» и «Р» стояла злополучная «А», но она пропечаталась недостаточно хорошо, поэтому ее можно было принять за обычный дефект бумаги. И разглядеть можно было лишь при тщательном осмотре. Я это все выложила недовольному начальнику. А затем еще добавила сверху, уже смекнув, что ближайшие 3 месяца избавиться просто так от меня он не сможет. И если бы вы смотрели более внимательно, то заметили, что пробел перед моим именем несколько длиннее, чем в остальных строках списка. Внешний мужчина снова закаменел, но было видно, какая внутри него идет борьба. Еще чуть-чуть, и из ушей должен пойти пар. Затем он, видимо, что-то решил. Выдохнул, быстро черкнул пару строк на клочке бумаги и протянул мне со словами:
«Иди в 110-й кабинет, там тебя обеспечат работой».
Я забрала заветный бланк из его рук, изобразила подобие Книксона и отправилась восвоясь, гордясь собой. На двери 110-го кабинета красовалась загадочная надпись «АХЧ». Я мысленно попыталась ее расшифровать, однако у меня ничего не вышло. Решив, что нечего гадать, нужно действовать, постучала и вошла, не дожидаясь ответа. У окна кабинета стоял массивный стол с огромной кипой бумаг, но сейчас бумаги были сдвинуты к дальнему краю, а на освободившемся пятачке примостился пузатый чайник и тарелка с пирожками. Судя по запаху, пироги были с рыбой. Чай пили мужчина и женщина, оба в зеленых форменных сюртуках, но без эполет. Заметив меня, оба застыли с открытыми ртами и пирогами, так до них и недонесенными. Первой пришла в себя женщина. Она положила пирог на блюдце, развернулась в мою сторону и уточнила: «А вы, собственно говоря, кто?» «Выпускница Академии магического сыска, направлена к вам для прохождения выпускной практики», – уже привычно отчеканила я.
«Выпускница Академии и к нам?» – женщина сильно удивилась.
«Да», – кивнула я, – «к вам. А что здесь удивительного?»
«Вот дура! Ты все твердила, что административно-хозяйственная часть – лишь второстепенный отдел. А к нам уже выпускниц академии присылают»,
– подал голос мужчина. «Какая часть?» – тут же уточнила я, чтобы убедиться, что я услышала его слова неправильно.
«Хозяйственно-административная», – снова повторил мужчина. «Это начальник части Дора Робертсон, а я Дуглас Фри, ее заместитель».
Первой моей мыслью было развернуться и побежать с разборками к вредному начальнику сыскного отдела. Но я себя затормозила. Он, скорее всего, на это и рассчитывал. Я бы начала скандалить, а он написал в ответ докладную уже своему начальству, что ему прислали неадекватную практикантку. «Дошло бы до ректора», и наш милейший Август Вальтерович тут же бы пристроил меня в другое теплое местечко, куда и предлагал изначально. Только я не хотела работать в архиве управления. Я хотела работать с живыми делами. Поэтому лишь кивнула в ответ и представилась.
«А ты полы мыть умеешь?» –
тут же уточнила Дора. «Я ни разу этого не делала», – чистосердечно призналась в ответ. «Издержки, знаете ли, аристократического воспитания, но если надо, то научусь». Честно говоря, я и туалеты была готова мыть, лишь бы избежать замужества с нашим соседом 50 лет от роду, который почему-то решил, что из меня выйдет отличная жена и приемная мать его 8 отпрыскам, которые были не только меня не моложе, а даже старше. 2 брата, так точно. Тем более это всего лишь на 3 месяца. И я буду не я, если не найду выход и не займусь сыскным делом».